И я скажу, что я вот звонил Мастякову на днях, увидав опять очередное бла-бла там шоу, и сказал: Саша, ты не расстраивайся, нужно гордиться тем, что ты породил всем российским нормальные программы, потому что я не говорю про...
Многодетный папа Саша.
Да, тот... это просто академия телевизионного искусства, мастерства. И есть сейчас в лиге по всей стране. Он, конечно, стал более профессиональным. Неизбежно. Сегодня конкуренция велика. На всех каналах пляшут, поют и острят. Если КВН остался таким милым, доморощенным и примитивным по форме, уверяю вас, Сергей, никто бы его бы вообще бы не смотрел бы, кроме ветеранов любви к нам. Но это очень мило, но это было бы так.
Юрий Гусман в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вопрос от Леонида. Область занятий строительства. Больше он ничего о себе не сообщил. Вопрос. Смотрю на вас, между прочим, Юрий Соломонович, как в зеркало. На вашу седую щетину. Да. Почему мужчины из ТВ, спрашивает Леонид, перестали бриться? У них что, нет на это времени? Или их колючие бороденки нравятся их женщинам?
Очень приятная атмосфера. Называется «Наш веселый жизнь с колючим бороденком».
Да.
Вы знаете, я часто об этом не думал. Я был на съемках фильма «Не бойся, я с тобой». Может, вы слышали про этот фильм или видели. И мы снимали его высоко в горах. Действительно, 5 часов езды до райцентра в прекрасном районе Илису. Такая азербайджанская Швейцария. Там Полат на лошади, Кантемиров с великий, с лошадьми, Лев Дуров, каратист. В общем, было время потрясающе. Кто не дал, Филипп, посмотрите, ему 25 лет исполняется. И вот там бриться, честно, не было ни времени, ни сил, ни желания, потому что мы встали в 6 утра, в 9 уже мы ехали на площадку. Кстати, там блистательно зарекомендовал Полат Бибулеглы, который спал всегда до 2 часов дня всю свою жизнь, как богемный сын великого Бибулеглы и сам композитор. Так он там каждый вставал в 7 утра вместе с нами, скакал на лошади, и поэтому стал потом министром культуры и сейчас послом, потому что его воспитала наша картина.
Так вот, этот вопрос не уходите.
Про это первая нравится, была борода, так, которая мне подошла, потому что она сгладила мой маленький такой толстенький подбородочек, мягко говоря.
Ладно, говорить-то на
себя. Да, мне правда сгладила. Мне она подошла, мне кажется, я стал носить. Сейчас мой тот вот брат, о котором я много уже говорил, настаивает, что я сейчас похож на Дед Мазай без зайцев с этой седой бородой. Но я, честно, ее не сбриваю, потому что я привык. Может, сбрею, кстати. Но не потому, что... Дело в том, что он забыл, что, к сожалению, для телевидения это не нужно. Я сейчас программу не веду. Программа «Тема» осталась сладким и замечательным эпизодом, но я сейчас... У меня нет своего шоу на телевидении.
Вернемся. Наверное, у вас пока и КВН. Был период, когда вы добровольно отказались от бороды в пользу чего-то большего. Эдуард Сагалаев вспоминает об этом. Да, послушаем. Эдуард Сагалаев.
Юлик Гусман дал КВНу свои неповторимые, бесподобные усы. А взял он у КВН те же усы, потому что он их сбрил во время финала, и как бы тем самым бакинская команда одержала убедительную победу, потому что он снял просто с себя усы, если вы помните. Поэтому вот этот бесценные как бы гусмановские усы, они как улыбка там чеширского кота, они незримо присутствуют в образе, в облике КВН. Это колоссальный вклад, я считаю. Я бы свои усы с удовольствием бы отдал на какое-нибудь хорошее дело. Как они мне недороги.
Эдуард Сагалаев.
Да, спасибо, Эдуард Михайлович. Да, я скажу, что вот как быстро мифологизируется, кстати, это вот моя сейчас тема моего фильма последнего парсельского периода. Дело в том, что Эдуард Михайлович, который не только как бы, ну, видел все наши выступления, но он и в некотором роде был нашим начальником одно время, и мы с ним вместе работали, и дружим 185 лет, однако он забыл о том, что это никакой не был не финал. Сбрил эти усы совсем не на финале, а я сбрил их приветствуя команды, когда очки не давали. И когда мы вышли в первом сезоне нового, как первого игра была, а до этого мои усы были экстремально, извините, популярны, и все шутили, что капитаны без усов, корабли без парусов, капитан бакинцев Гусман улыбается нам в ус нам. И, в общем, даже на медалях были усы, как бы вот, как команда Баку, персонифицирующий. И я, значит, вышел и сказал, что я подарок вам... А, нет, я вышел и сказал, что сезон открыт. Усы теперь лишь тема для пародий. Сезон открыт, усатые не в моде. И если из сей КВНской красы запомнился я лишь усами, то вот вам, товарищи, мои усы. И пробуйте шутить сами. Снял усы. и положил его на микрофон. А дело в том, что...
Приклеивали уже или как?
Я их побрил и приклеил в перерыв буквально в зале. Точно такие. А поскольку я с 9 класса не сбривал усы, я и сам себя без усов не видел. Я только сказал команде своей: пожалуйста, пойте, танцуйте, что бы ни произошло, вы должны продолжать петь. Но они не могли петь, потому что я снял, и я, они увидали меня без усов. Это было такое, как Карл Маркс без бороды, понимаешь, которого никто не видел никогда. Вот.
Не, ну как Маяковского повторили все время, когда говорят, он Репину там что ли позировал, да, Репин его заметил, как
да, его специально, шевелюры. Да, специально, специально. А я специально. А потом уже, когда был юбилей КВН в городе Баку, играли они с Одессой, я уж тогда побрил и усы, и бороду. Но это же был как бы повтор трюка. Тоже это было интересно. Уже это просто мы там уже были ветеранами, и как бы приветствовали команду. Спасибо, Эдуард Михайлович, за добрые слова.
КВН в чем изменился?
КВН очень изменился в том, что он стал гораздо профессиональней, музыкальней. Это лучшее шоу, я считаю, одно из лучших шоу мира. На мой взгляд, опять, ну, я к КВН имею отношение, так сказать, доброго дедушки, которого зовут в гости. Я очень счастлив, потому что это мне возвращает и молодость, и силу, и энергию. И я изнутри сижу, вот я чувствую каждое слово там, как будто я выступаю. Но я скажу, что, на мой взгляд, Александр Масляков и его команда вот это делает невероятное дело, потому что этой программе нет в мире аналога. Во-первых, это единственная такая программа в стране, и, которая не куплена. Еще, что, где, когда говорят, но это, но не КВН точно. Известно, кто его придумал, известно, когда, известно, откуда. И КВН нигде не прививается, кроме как русскоязычных. Мы пытались с тем же Александром Васильевичем Масляковым в городе Вермонте въездили специально
среде, да?
Пытаться тем, кто учит русский язык, привить англоязычный КВН, придумать. Но это, понимаешь, это мы бы тогда заработали, извини, и славу, и деньги. Понимаешь, на ABC на английском языке КВН. Они, я обожаю американцев, не вижу, когда их ругают, и занимаю, как Миша Задорнов. Но я могу сказать, что они абсолютно не могут шутить, как мы.
Знаете, Илья Соломонович, между прочим, одна из тех вещей, о которых я очень скучаю вот в КВН нынешнем. Ну, честно говоря, я не большой поклонник нынешнего КВН. Видна профессиональная проработка. Да, это уже профессионалы, как можно сразу вместе с любой другой программой, в том числе, ну, программы «Розыгрыш», как одной из сильнейших таких программ. Да. Там неоднозначные, но очень сильные. А я жалею о пропадании вот этих выездных конкурсов. Когда да, по какому-то тоже заданию бригада отправлялась.
Да, да,
в рамках... Я понимаю, что, конечно, хронометраж ограничен, но вот то, что
они
творилось на самом
были.
Деле...
Я не знаю, может быть, даже я бы лично бы... Я просто... Дело в том, что я не имею отношения к деланию сегодняшнего КВН.
То есть никакого абсолютно?
Нет, я просто... К началу возрождения я имел. Я назывался одно время режиссер-консультант, и мы помогал форму возродить Саше. Но сейчас идет очень хорошая и грамотная команда, на мой взгляд. Я бы поддержал бы это. На мой взгляд, что вполне возможно делать хронометражи, если правильно расставят камеры и дать задание, конечно, это очень здорово. Я думаю, что они вернутся. Я думаю, что ничего не пропадет. Я думаю, что в КВН вернулся «Бриз», вернулись другие конкурсы. Просто сегодня очень сильный объем, скажем так, на единицу времени, единицы юмора. Мы говорим о лучших командах, поэтому, может быть, вы натыкались не на лучшие команды, не на самых лучший период, но когда работают лучшие команды, то они, конечно, и, кстати, все остальные наши шоу, это или вышли из КВН, я очень люблю, например, шоу «Хорошие шутки», но его делают КВНщики, Шац и Лазарева.
Все из той самой шинели вышли.
Абсолютно, это действительно так. Но не все, правда. Иван Ургант, по-моему, не был. Не знаю, я про него не знаю. Там и Валдис Плеч пришел из музыки. Но вот 99% шоуменов по всей стране, в тот или в Баку, это вот ученики Академии Маслякова.
Кстати говоря, вы же прирожденный шоумен, то есть с вашим даром импровизации, с умением чувствовать собеседника и подмечать какие-то вещи. Даже достаточно серьезная программа «Тема» была в этом смысле такой полнообразная. Сейчас, насколько я знаю, тоже свое стремление к импровизации в радиоэфире одной информационной московской радиостанции удовлетворяете, да?
Да, я очень огорчен, что я не скрою, что у меня не получается сейчас с телевидением по разным причинам. Может, уже, так сказать, и возраст, и вес, и стиль, и тембр, и голос, не знаю. Но мне кажется, что, наблюдая некоторые программы, мне кажется, что еще время зачехлять, значит, ракетку или шпагу не пришло, потому что то шоуменов совсем мало. Я вот недавно видал, мне показывали пилот одной новой программы развлекательной, придуманной очень неплохо, она вся импровизационная, но мне кажется, что ее ведущий, тоже очень известный ведущий, славный, чудесный, остроумный, веселый, музыкальный, все, артистичный, но это разные вещи. Вот как бы вот это сражение, которое в эту секунду происходит между тобой и залом, между тобой и собеседником, между тобой и людьми, это очень интересно. Я всегда мечтал о шоу типа Леттермана, вот вечернем шоу, uh-huh. который просто, на мой взгляд, один к одному, в положительном смысле, делал российское телевидение с Игорем Угольниковым, если вы помните. Они не только повторили форму, они просто один к одному сделали то, как там. И Игорь, у нас в разные периоды были разные отношения, но что греха таить, он замечательный актер и великолепный вот такой, ну вот,
шоумен.
Развлекательный человек. Но не шоумен для ведения того, где требуется какая-то вот личность, которым зрители были, радиослушатели доверяли. Вот в некоторых, есть некоторые, ну, например, не знаю, политические, аналитические программы, программы итоговые. На мой взгляд, личность человека должна быть не только уметь импровизировать, а быть там, милым, смешным, остроумным и ярким по мере сил, но требуется некий бэкграунд, некое прошлое, после которого человек говорит, да, вот мы... вот в программе «Тема», которая получила ее как в окончании, а мы сняли более 300 программ, на Первом канале у нее был самый высокий рейтинг. Она обогнала всех. Собственно, поэтому немножко она и погибла, что я с удовольствием нашли желающие ее убить. Но мы ее придумывали сутками, чтобы сделать подводку интересную, выход из нее. То есть мы относились к нему как это, как спектаклю, как некому, вот, ну, как некому, где потом я импровизировал, я в программе не знал, что у меня не было уха, то есть подсказки, я не знал, что я скажу через секунду. Но только первую или последнюю фразу я более-менее придумал. Но эта импровизация была, ну, был, ну как сказать, вот сейчас вы ведете программу, у вас до этого 20 лет родийного опыта. Да, и да, он, напираясь на него, есть возможность говорить с любым человеком на равных, не стесняясь. Он ученый, академик, мореплаватель или плотник. Вот мы, например, ездили в Хабаровск снимать программу «Тема». Там выяснилось, что там есть такой предприниматель Навруз Мамедов. Кстати, он азербайджанец, но такой хабаровский азербайджанец, который служил в армии, там сержант был. Сейчас это мой друг, но он такой там местный полуолигарх. Ну, это не важно. И он помогал там детям. Там 11 детских садов там, или домов он содержал. И мы туда приехали, не веря в то, что это может быть. Но мы это как раз снимали, мы выяснили, что да, что так. То есть мы пошли, раскопали, просто как разведчики. И вот этой дотошности, и я вам сказал другие примеры, когда ко мне приходили люди, я ни разу, например, ну вот, верить, можно не поверить, на наших, ко мне ни разу не обращались с джинсой, с заказом. Просто вот я вот, не, даже не однажды была программа, которая была официально проплачена компанией, где я работал. Я устроил им скандал, они согласились, вот покойный Андрюша Разбаш, Саша Любимов, вот, что там была какая-то клиника медицинская, которая была, дала рекламу, я сказал, что я не буду с ним говорить, вот так, знаешь, так подбрасывал, буду с ним спорить, ругаться. Так и получилось, кто-то бежал, сказал, почему, я же платил. Ну, и опять, не от пуританства, не от белых одежд, не от того, что, ах, мы журналисты, как... Помнишь, как-то...
И от чего, кстати? Чтобы себя уважать?
А я не знаю, у меня так получилось. Вот убей меня Бог. Мне в жизни не давали взяток. И я не давал взяток. И не потому, что я не... Как бы вот... Я вот отвечал себе в Доме кино. Я 16 лет пробыл в Доме кино. И выяснилось, когда в конце нас начали проверять, что за 15 лет там не было ни одного нарушения. Я там ни разу не выпил бесплатно стакана чая. И опять по одному принципу, мне приходили, говорят, давай так, штука тебе, штука мне, откроем серебряный киоск, там продавать серебряные изделия. Там или менять валюту, там было модно. А я говорил, что для графа де ла Фер слишком мало, для Атос слишком много. И это на самом деле, потому что штуку я могу сам заработать. Как пиарщик, как консультант, как советник, как режиссер, в конце концов, без проблем. А никто не сказал, давайте там 10 миллионов, может, я бы банзай взял бы и убежал бы. Я врать не буду. Понимаешь? Но не говорили, штука тебе, штука мне. Как-то не получалось. Может, потому что мало стоило.
Юрий Гусман, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Дочь у вас к семье вернемся одна. Чего вы ее в Румынию-то отправили?
Она уже из Румынии вернулась. Она, во-первых, она честно отработала в Румынии, пройдя гордо путь от младшего человека в юридической конторе до начальника юридического отдела
Восточной Европы. Но в Румынии с мужем что-то связано, с его работой?
Она не замужем, она только, надеюсь, в этом году мы с моей женой и всей семьей надеемся, что в этом году она выйдет замуж, у нее жених появился, чего бесконечно все рады. Ее жених из Англии, и зовут его Джеймс. И он лорд. Лорд-мэр Кембридж называется. То есть не он его прадедушка.
Так что приобщитесь,
лорд-мэр Кембридж. Я хочу лордом быть в мире. Я в шляпе, в Аскот поехать там поскакать. Это, в общем, мы, кстати, с Мишей проводим часами в разговорах, смеясь на тему...
О лордстве.
О лордстве, перстве и сэрстве. Прошу прощения, сэрство — это ничего хулиганского, это просто игра слов. Ну так вот. Но как бы то ни было, парень очень хороший, мне он очень нравится, надеюсь, что все у них будет хорошо. А поехала в Румынию моя дочка для того, чтобы... Она жила прекрасно в Вашингтоне, под крылом знакомых моего брата, опять-таки известного крупнейшего юриста там вашингтонского, получала хорошую зарплату, сказала, нет, папа, я хочу набраться опыта, уехала, проработала у замечательного человека, руководителя такой крупнейшей российского международного концерта Виталия Мощинского, такого замечательного, ну, она была, сказал, он высоко, она была просто по моей просьбе ее взяли, она очень круто работала, замечательно, но потом она, наконец-то, вернулась в Нью-Йорк, где научилась, по направлению советского правительства, тогда ее направили учиться.
Да ладно, правда, что ли?
Да,
не вы оплачивали?
Нет, в смысле, там оплаты вообще не было. Она, денег бы нас не хватило. Она училась в двух университетах, которые... Это самое, только потом, последний год, в лоу-скул, в юридической школе, там все платят.
Ну, расскажите, может, еще кто воспользуется? Что, программа обмена, а гранты или
количество.
Что?
Есть огромное количество штатных университетов, где денег не берут с граждан штата. Ну, копейки. То есть не берут, там все равно, что-то еда, там какие-то кампус, то есть ну, где жить, по учебники, ну вот там 48 тысяч, 59 тысяч, 129 там не существует. Это Гарвард, это Йель, но там не заплачешь, потом у тебя в результате на всю жизнь связи с сильным миром сего. Ну и вот, возвращаясь к нашему Лоле, значит, она вот там проучилась. И сейчас она работает в очень серьезной международной корпорации в Нью-Йорке. Очень. И мечта ее сбылась. Она юрист, она занимается то, что называется fashion, то есть индустрией моды, entertainment, то есть развлекательной индустрии. И очень успешно.
А здесь в стране у нас делать нечего? Или неинтересно? Или это некая предосторожность?
Нет, совсем нет. Она, дело в том, что она, во-первых, она... чем я очень горжусь, нашу поэзию знают, как я, потому что я последний отправляю все сборники новые, вышедшие, и все старые от Ахматовой до Заболоцкого.
И уверен, что читает, что слушает.
Не только читает, но еще учит наизусть, я проверяю, извините.
Ага, хотя по телефону, раз в неделю?
Нет, часто бываю в Америке, она бывает здесь, и не по телефону, и это не надо проверять, в смысле, что ты выучила вчера, а просто она обожает эту культуру, она... КВН все смотрят и знают. Она не стала говорить, папа, я есть дружба, бабушка, матрешка, что меня бесит других множество семей, которые как бы очень гордятся, что их дети не говорят на английском. Я всегда спрашиваю, думаю, как вы можете так быть? Но это помимо того, что страна великой культуры. Там, Чехов, Толстой, Достоевский, Гоголь, Шевченко. Окей. Но почему вы, тупые, не понимаете, что 4 года здесь люди учатся за большие деньги, чтобы знать тот язык, который Богом вам дан с рождения. Так пишите в анкетах английский и русский. Слушай, билингвизм, это же так же, это, помимо того, что даже если вы не очень любите березки, или туда возвращаться. Просто на рынке труда это потрясающе знать там язык. Но это вот сейчас вообще дети очень мало там на Западе, это проблема. Это, конечно, тема отдельного разговора не сегодня. Не хотят читать. Никто не наш, или не наш, это компьютер.
Может. А вы английский знаете?
Да, конечно. Ну, не искусство совершенства. Я не так знаю хорошо, как нужно было бы знать, потому что все эти сложные построения, управляемые глаголы, глобальные глаголы, to get, to do, what was the past perfect tense, present perfect tense, gerundi.
Первый урок английского вместе с Юлием Гусовым.
А ты что, да. Дорогие друзья, my name is Johnny. Нет, я когда-то приезжаю, у меня так получается, я первый день ничего не слышу вообще, не понимаю ничего. На второй день понимаю улицу, на третий день понимаю телевидение, и на пятый день понимаю кино с экрана. Это у сам приходит как-то, это удивительно, когда вдруг начинаешь, все выстраивается в голове. Вообще, я очень люблю, вот, я выучил бы все языки. Я вот немецкий немножко знаю, азербайджанский знаю, раньше хорошо, сейчас хуже. Вот я был бы, если бы у меня была бы возможность, я бы выучил все языки. Японский, свахили, иврит, конечно, было бы интересно. Не потому что, так сказать, иврит по принадлежности мне нужно учить, а просто, мне кажется, язык, который сохранился там тысячелетия, да?
И был возрожден, в общем-то.
Да, в общем, по сути, приказом введен волей народом, не народа, а лидеров нации, и стал живым языком, на котором поют, говорят.
Фантастически, да, конечно, лингвистически. Потому что я по образованию там немножко лингвист, да, поэтому могу оценить какие-то усилия.
Это просто какие-то невероятные вещи, на мой взгляд. Вот.
Юрий Гусман, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вы говорили, что КВН позволяет вам оставаться в форме. Вообще, ваша форма довольна? Так, такой?
Нет, совсем недовольна. У меня была замечательная форма до 59 лет, но потом я вдруг ноги встали из-за того, что теннисом их разбил. Там была операция, там сердце. И, в общем, сейчас немножко пришел в себя. Но надо быть в форме, потому что я горжусь тем, что за последний год отчетный, я могу отчитаться.
Сколько, слушать килограмм там.
Я поставил спектакль «Человек из Москвы», «Человек из Ла-Манчи» с 92-летним Владимиром Михайловичем Зельдиным, великим артистом в роли Дон Кихота Санчо Пансы. И мы сыграли уже 55 спектаклей с аншлагом в Театре Российской Армии. Я приглашаю наших радиослужб, не потому что там есть билеты, а потому что это стоит посмотреть. И это, знаешь, огромную волю к жизни поднимает этот человек, которого 92 года пляшет, поет, играет, фехтует, и 3 часа на сцене находится. Это потрясающая форма. Дай бог ему здоровья еще много-много лет.
А к вашей форме? Где-то посчитал в интервью, там один день с Юлией Гусманом или что-то в этом роде, что вы там обедаете только соками вроде как. Или это так?
Это периодически. Я очень, у меня нападает на меня. Я стараюсь там соками, там, не знаю, соками, но не всегда получается. Соками уж слишком трудно, то, что опять называется по-английски social life. То есть, когда вечером банкеты, я в рестораны вообще не ходил бы. Но день рождения сегодня, встреча завтра.
Да что, столько друзей завели, интересно, знакомых?
Это нет, это именно не друзья только, это социальное обязательство. Потому что, ну как не пойти, если люди зовут на свадьбу, там, или, не дай бог, там, сказать, на что-то другое. Нет.
Тематите часто, потому что я вас несколько раз наблюдал в обстановке такого капустника, да, из своих. Вот там ваши шутки совершенно бесподобные, они падают на почву, которую понимают избранные.
Эх, Сергей, вы не видали, у меня бывает 2-3 раза в год, у меня бывают, вот меня прошибают звездные минуты. Иногда, вот там сказать, вот недавно был юбилей Саши Маслякова, я там был в очень хорошей форме. И вообще бывает иногда получается. Но я даже сам не знаю, откуда все, что берется. Но вот я хотел бы попросить, что точно знаю, откуда берется. Я еще раз, кто не видел фильм «Пар советского периода», я прошу вас посмотреть его хотя бы на DVD. Потому что я снял картину, которую я мечтал снять. И именно не потому, что не срубить бабло, там, не заработать денег, которые бы не заработали, и не для фестиваля, на котором та картина нечего поставить, потому что о советской власти картина и о нашем представлении такая.
Ну, международная нечего, она наша вполне возможно.
Она сказка, да, нет, у нас она, я думаю, для того, чтобы картину здесь раскрутить, сегодня нужно вложить в нее столько же миллионов и даже больше, чем она стоила.
То есть люди, которые вложили в эту картину деньги, они их назад,
не получили. У нас мы пока не можем все это отдать.
Не отбились, да?
Потому что мы стараемся. У меня замечательный продюсер Сергей Белкубов из студии «Замечательное слово». И Госкино нам помогало. И вот помогали нам, ну, я не уполномочен, там, это Телеман Мардович Исмайлов и Аркадий Гайдамак. То есть люди, которые помогали сделать эту картину. Но мы, потому что сегодня, например, картина стоила около 5 миллионов. Чтобы вернуть деньги, нужно вложить... Ну, 5-7 миллионов в ее рассудку. А это уже негде взять было. И поэтому она вышла не 600 копий, а 100 копий. На афише и все остальное было не 5 миллионов, а 500 тысяч. То есть все оказалось... Но я думаю, она будет, даст Бог, в эфире Первого канала скоро, надеюсь. Я думаю, она будет... Потому что эта история замечательная. Не знаете, знаете эту историю?
Это... Ну, читал эту историю, но не смотрел.
Да, что журналист попадает в некий парк, где воссоздана советская власть.
В городе Сочи.
Но строилось просто там, ну, Сочи, да. Но мы там снимали...
И там не обозначено, что это город Сочи.
Нет, это не Сочи. Это как бы гигантская территория теплого моря. Но это не Сочи, только там пол Краснодарского края должен был занимать. Вообще, это моя мечта очень серьезная. Мне кажется, что очень быстро уходит то время и не по-доброму мифологизируется, то есть в обе стороны. То есть мы уже плохо помним, какой был Баку, какой был... Вы какой город ваш родной, Маша?
Москва.
Ну вот какая была Москва? Вот я-то помню Москву 40 лет назад, когда я приезжал, только начал, да? Но она же совсем другая сегодня. Ну,
конечно, да.
А Петербург еще больше сбился, а Одесса вообще... исчезла. Исчезли эти отношения, исчезли эти... Ну вот, даже нельзя себе представить, когда вот, как дозвониться было до Баку. Нужно было идти в одно место и кричать: алло, алло, дайте Баку, давали Баку. Сейчас, когда нажимаешь кнопочки и разговариваешь со всем миром на улице...
Дили, можешь подумать, что ностальгируете по тем временам.
Я не могу сказать, что я не ностальгирую по единомыслию, я не ностальгирую по коммунистической диктатуре, я не ностальгирую по тем, извините за пафос, жертвам и проблемам, но, например, о словах дружбы народов и интернациональное воспитание, которое у нас заменилось, ушло, и осталась только борьба с терроризмом, я очень ностальгирую. По городу Баку, в котором жили миллион человек всех национальностей мыслимых, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы, лезгины, татары, курды, ну, кто угодно, евреи, естественно, все. Почему, естественно, потому что я сижу бакинец такой. И мы даже не знали, кто какой нации, я очень ностальгирую. Потому что я сегодня, когда я вижу вот так называемые эти грузинские события, все эти эстонские события и различные другие ситуации, которые сложились через 15 лет на пространстве, где была одна страна, и где мы все были полукровки, третьекровки, и все мы были полуукраинцы или полуэстонцы, меня это жутко огорчает. Меня оскорбляет, что проблема есть детских садов, пускай были их нищих, но она не была. И когда я вижу, что сейчас Анапа возродилась, но на месте сотен детских домов стоят сотни коттеджных или там санаторных поселков, слава богу, что стоят. Потому что вообще была разруха. И поэтому я счастлив, что у нас полны магазины. Я счастлив, что мы можем свободно говорить на радио Москвы. Я счастлив, что есть у нас киоски полные журналов и газет, о которых нельзя было мечтать, что издаются книги, которые в Баку мой папа достал по блату через директора магазина подписных изданий, который был его пациентом, Джек Лондона. Я счастлив, простите за вот этот выспанный тон, но те, кто забывает свое прошлое, и те, кто не может, не находит силы в нем. Я не хочу представить себе, что моя мама с папой, которые воевали, работали, прожили жизнь зря. Понимаешь? С этим не согласен.
Последний вопрос. Совсем уже мало времени. Вспомню, что вы все-таки по первому образованию психиатр, психолог или что-то в этом роде. Поставьте диагноз обществу и себе очень коротко, если можете.
Себе психопатия, склонностью к депрессивно-маниакальному синдрому, а общество сегодня, конечно, шизофрения, потому что шизофрения – это расщепление сознания. Это когда Джекил и Хайд в одном персонаже, только не ночью и днем, а они все время живут. И очень бы хотелось, чтобы мы все излечились от всех наших фобий и болезней и жили бы счастливо и замечательно 120 лет, но боюсь, что это пока не получится.
Юрий Гусман был гостем программы «Без дураков». Спасибо за ответы на вопросы,
спасибо,
которые Сергей, нас интересовали.
Спасибо.
Счастливо.
Спасибо, до встречи.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».